Часть четвертая. Не зря о субботе кто-то когда-то придумал песенку с незамысловатыми словами. «Суббота, суббота, хороший вечерок». Суббота действительно день уникальный. С ним не сравнится никакой иной день недели. Именно поэтому на этот день назначаются многие мероприятия – концерты, фестивали, футбольные матчи едва ли не всех чемпионатов Европы, иные спортивные и прочие соревнования, в том числе и детские, молодежные. К таким принадлежали игры футбольной команды, в которой играл друг Романа Волченкова Денис Соляник. В этом возрасте главное было набираться опыта, поэтому и принимали участие ребята в самых различных соревнованиях: первенство Херсона, зимнее первенство Херсона, Кубок Херсона, первенство юношеской лиги Украины, Кубок Украины и так далее. При главной футбольной команде области ФК «Кристалл» находилось немало детских и юношеских команд различных возрастов. В одной из них и играл сегодня Денис. Это был кубковый матч, в котором все пророчили победу молодой поросли одесского черноморца. Уж больно перспективными были юные одесситы, уж слишком много авансов отдавалось им футбольными специалистами. «Все равно проиграем», – вяло ответил на вопрос друга Денис, но все же Роман напросился пойти с ним на футбол, поболеть за друга. «Пойти на футбол! Как много в этом слове!» – изрек когда-то классик. Увы, если бы он думал в то время о херсонском футболе, он вряд ли бы родил в тот миг своего вдохновения такую фразу. Ибо, если слово «феномен» можно применять в футбольном смысле к некоторым областям Украины, имея в виду их достижения, то и к Херсону, и к херсонщине в целом это определение можно отнести только со знаком «минус». В футболе случаются моменты, когда футболисту, находящемуся в 2 метрах перед пустыми воротами, легче мяч забить, чем не забить. Но он каким-то невероятным образом умудряется послать кожаный снаряд выше или мимо ворот. Нечто подобное демонстрирует в футбольном плане и Херсонщина. Уникальное географическое и климатическое расположение для игры в футбол – юг страны. Немало жителей в этом областном центре, количеству которых могли бы позавидовать иные города, а то и поселки, представленные в чемпионатах Украины командами высшей и первой лиг, но высшее достижение херсонского футбола – жалкое прозябание во второй лиге, третьем по значимости дивизионе отечественного футбола. И то не всегда. Были годы, когда Херсон был не только не представлен ни единой командой мастеров в чемпионатах Украины, а и ни единой командой в первенствах области. Ни в первой, ни во второй группе, в которой играют все, даже слабейшие. На фоне таких достижений вызывают шок сообщения, к примеру, о том, что рулевой херсонского футбола Бербинцов получает звание «Заслуженный работник футбола Украины». Звание примерно такое или типа того. Что уж этому удивляться, если в Херсоне звание «Заслуженный работник культуры» давали директору областного дворца молодежи Яценко, начальнику областного управления культуры Федотовой, директору областного центра народного творчества Алябьевой. Люди настолько ничтожные в культуре, что удивляет даже сам факт того, как таковые вообще находились на названных должностях. А тут еще и такое высокое звание. Ну, что ж, коль мы говорим о феномене со знаком «минус», то и чувство брезгливости в данном вопросе тоже должно быть феноменальным. Казалось бы, коль ни одна взрослая херсонская команда не была представлена ни на одних турнирах всеукраинского уровня, то для тех любителей футбола, кто любит, когда свои играют не со своими же, а против чужих, можно было бы более активно рекламировать игры юношеских футбольных команд, играющих на всеукраинском уровне. Да, пусть это не взрослые, но и не ветераны, для которых уже все в прошлом. Многим херсонским любителям футбола на безребье интересно было бы прийти на стадион, посмотреть за игрой будущих футбольных звезд своего города. И играл Херсон не против кого-нибудь, а против Николаева, Одессы, Симферополя, Севастополя, Кировограда, Запорожья, Днепропетровска. Раздражитель налицо. Увы, ни афиш, ни рекламы, ни анонсов, ничего. Ни нормальных полей. Вот и в этот дождливый прохладный вечер спецы херсонского футбола решили не портить газон на главном поле города и отправили ребят мучиться на запасное. Травы на этом поле – ноль. Зрителей – ноль. Настроение после первого тайма, в котором херсонцы получили два сухих гола и травму вратаря, который еле доиграл до конца тайма, тоже ноль. К всему нужно приплюсовать и эпидемию гриппа, из-за которого отменили занятия в некоторых школах и которая уложила в постель некоторых игроков «Кристалла». Игра вроде бы и явно не дворовая, а стыдно сказать. После травмы вратаря заменить его было некому. Вообще некому. Даже полевой игрок не мог встать на ворота, потому как не было ни единого запасного игрока. Начали играть, надеясь на авось, что кто-то из опоздавших явится в течение первого тайма, но номер, оказалось, не прошел. Вы спросите, а зачем вообще начинали игру без запасных? О, вы плохо знаете реалии херсонского футбола. Зачастую здесь начинают игру не только детские, но и взрослые команды, в составе которых на время начала матча собралось даже не 10, а 9 игроков. И в таком составе они начинают игру. Объяснение выходящих на поле игроков столь невероятное, сколь и непонятное. Нам просто поиграть хочется. Что, выбросим белый флаг? Тренер грустно посмотрел на своих подопечных. Объясним все, распишем эти 0-2 как итоговый результат, да и делу конец. Соперник уж точно будет не против. Для них главная победа и выход в следующий круг. И уродоваться им не нужно будет во втором тайме на убитом поле. Все молчали удрученные. Вы не подумайте, что я вас толкаю на что-то унизительное. Я ведь не лечь под них предлагаю, не сдать игру. Просто честно отказаться от продолжения матча. Обстоятельства действительно форс-мажорные. Посмотрите на ногу Сереги. Смотреть страшно. Куда уж ему играть? Все покосились на ногу вратаря. Она действительно распухла. Все понимали, что тренер во многом прав. Ведь грипп действительно поставил их в ситуацию, в которой они еще ни разу не были. Ведь болезнь уложила в постель не только главного тренера ребят, но и его помощника. Руководил ими сейчас специалист клуба, который опекал совершенно иную возрастную группу кристалловцев. «В азарт вошли, побороться хочется», – отозвался кто-то из футболистов. «Ага», – уныло молвил второй, не поднимая головы. «Поборемся и в итоге получим 0-10. Вообще позоримся». «Поле совсем раскисло», – отозвался третий. Помолчали. «Если будем продолжать, то понятно, что в рамку придется стать кому-то из вас, полевых игроков». Вновь встрял в разговор тренер. «Кто желает?» «Тишина». «Я желаю». Все дружно, словно по общей команде, повернули головы в направлении парнишки, скромно сидящего в сторонке и до этого молчаливо наблюдавшего за всем происходящим. Тренер скинул от удивления брови. «Ты кто?» «Я просто зритель», – отозвался Роман. «Хочу поддержать своих земляков в трудную минуту. Сделайте вид, что я ваш запасной вратарь. Это ведь Одесса приехала. Они не знают конкретно в лицо каждого игрока из Херсона. А если все раскроется, то все равно поражение. А так хоть постараемся сыграть более достойно». Все промолчали. «Ты что, на воротах стоять хорошо умеешь?» – с надеждой спросил тренер. «Играешь за кого-то?» «Да нет, но то, что помогу в меру своих скромных возможностей, это я вам обещаю». «А что? Помирать так с музыкой?» – отозвался кто-то. «Может, и не заметят одесситы подставы?» «Бывало?» – бодрым голосом промолвил кто-то. «Соперник сам давал своих игроков, когда в другой команде не хватало футболистов, чтобы уравнять шансы и поиграть в свой интерес, а не в одни ворота». «Ну ты и сравнил», – засмеялся второй. «Такое случается на играх в дыр-дыр. А тут фактически до финала кубка рукой подать. Кто тебе в такой ситуации своих игроков давать будет?» «Ладно», – оборвал рассуждение тренер. «Скоро уж выходить на второй тайм. Что, пусть сыграет?» «Пусть», – отозвался Денис, украдкой подмигнув другу. Тренер повернулся к Роману. «Играть есть в чем?» «Я всегда с собой второй комплект беру», – отозвался Денис. «И форму, и бутсы. Мы, я вижу, примерно одной комплекции. Могу свое дать». «Валяй», – махнул рукой тренер. Когда выходили на поле, Роман специально пошел рядом с Денисом. Незаметно шепнул ему на ухо. «Что бы ни получилось, ты меня не знаешь, понял?» Тот недоуменно покосился на товарища. «Зачем это?» «Еще раз повторяю», – раздраженно молвил Роман. «Хоть выиграем, хоть проиграем, все равно ты меня видишь в первый раз. Обещаешь?»
«Ну, хорошо».
«Не хорошо, а точно говорю. Смотри, подведешь кончу, я серьезно. И еще, коль ты нападающий, то прошу и требую, постоянно торчи в районе центра поля. В обороне без тебя справимся. Но как только мяч будет попадать ко мне в руки, я буду его тут же сильным ударом с рук посылать тебе, понял? Постарайся использовать это. Убежать, забить. Грет Мюллер, говорят, всю игру в центре поля столбом стоял. Но когда мяч попадал к нему, убегал, забивал, может, и единственный, но всегда решающий гол. Что тебе мешает сегодня повторить его подвиги?» Роман вышел на поле не просто так. Он вспомнил, как в детстве отец, страстный футбольный болельщик, хотел сделать из него футболиста. Это было как раз на переломе того возраста, когда Роман заканчивал свой ясельный период жизни и впервые переступил порог первого класса общеобразовательной школы. Отец вообще всегда в любом деле старался отдавать душу любимому сыну. Стоило тому увлечься рок-музыкой, он ему сразу же купил самую дорогую бас-гитару, что продавалась в музыкальных магазинах Херсона. Увлекся скейтом? На тебе один скейт. Сломался? Возьми второй. Хочешь рисовать? Давай тебе, сынок, купим самые лучшие краски. Все, что для этого нужно. Ходи на уроки рисования, я все оплачу. Хочешь курсы по английскому? Тоже оплачу. И оплачивал. Хотя не был крутым бизнесменом и денег лишних не имел. Проявилась любовь к сыну и в истории с увлечением Романа футболом. Ромка еще только заканчивал ясельную группу, а у него уже были крутые бутсы, которым мог любой позавидовать. Специально под сына отец собрал футбольную команду из его ровесников, купил им футбольную форму, арендовал для тренировок спортивные залы и футбольные поля, нанял тренера, которому платил зарплату за то, чтобы тот занимался этой футбольной командой. Платил из своего кармана игрокам премиальные за выигрыши и ничьи, дарил за это призы, нанимал автобусы, которые подъезжали к подъезду, брали команду, везли ее на игры в Чернобаевку и на другие стадионы. Отец был азартным до невозможности. Иногда он привозил свою команду на игры с детьми Кристалла. Играли на том же поле. По окончанию отец приглашал всех, кто хочет сыграть в своеобразной игре. Предлагал каждому сразиться с его сыном Романом в серии пенальти. Каждый каждому бьет по 5 ударов. Если кто выигрывает у Романа, тот тут же получает от отца 10 гривен. И, как ни странно, Роман, который был полевым игроком, почти всегда побеждал в этих пенальках. Вскоре азарт к футболу у Романа прошел. Созданная отцом футбольная команда «Золотой остров» приказала долго жить. И вот только теперь повзрослевший парень, услышав разговор тренера со своими подопечными, решил тряхнуть стариной. Хотел наш герой при этом проявить себя и в еще одном деле. Нетрудно догадаться, в каком. Он понимал, что если ему и сейчас удастся замедлять течение времени, отстоять в воротах он сможет отменно. Но вместе с тем он прекрасно понимал, что если он будет здесь демонстрировать ту же расторопность, с которой он спасал самоубийцу, то он и команду подведет, ведь все заметят, что что-то здесь не так, и себя раскроет. Поэтому ему нужно будет действовать, что называется, на грани. Все это должно было происходить в его понятии вот каким образом. Стоять на воротах и реагировать на удары он будет как обычно. Но если будет видеть, что не успевает к мячу, который, к примеру, будет лететь в девятку, позволит себе немножко замедлить время. Именно немножко. Чтобы все выглядело как можно естественнее. Ведь это было для него очень важным. Он очень хотел проверить себя на способность регулировать степень замедления бега времени. Второй тайм стал как бы продолжением первого. Все те же атаки одесситов, все те же удары по воротам. Роман, лишенный игровой практики, особенно боялся первого удара в створ его рамки. Ему почему-то казалось, что он тут же пропустит. Но с одесситами злую шутку сыграла их самоуверенность. Считая, что игра уже сделана, били они по воротам настолько небрежно, что новоиспеченный вратарь брал эти мячи, даже не применяя свои уникальные возможности. Чем больше Роман отражал таких ударов, тем больше он входил в раж. Кураж для вратаря – большое дело. Вспомнил он и серии пенальти, организованные отцом, где маленький Ромка творил чудеса. Захотелось парню нечто подобное повторить и сейчас. Он понимал, что по-настоящему опасных, не берущихся ударов для него не было. Поэтому старался пока что максимально войти в колею, пока не стало совсем горячо. Не забывал он при этом и о своем обещании Денису. Как только мяч попадал ему в руки, он побыстрее и со всей силы посылал его в сторону друга. Под конец первого тайма ударов по воротам гостей со стороны хозяев почти не было. Так что и в этом плане херсонцы убаюкали внимательность соперников. Этим и воспользовался Денис в одной из контратак. Неожиданно для всех, судя по подавляющему преимуществу одесситов в первом тайме, счет сократился до минимума. И гости, почуяв запах жареного, бросились вперед, с явным намерением вновь восстановить разницу в счете в комфортные 2 гола. Вот теперь для Романа действительно настали горячие минуты. Чувствуя их тепло, он сосредоточился, напрягся, и именно это нервное и обычное физическое напряжение и принесло ему возможность вновь притормаживать бег времени. В моментах, когда Роман видел, что явно не дотягивается к мячу, посланному в притирку к штанге или в самую что ни на есть 9-ку, он напрягался, время стало плыть чуть медленнее, и этого чуть-чуть вполне хватало, чтобы он, контролируя свои движения, спеша не торопясь, таки дотягивался до кожаного. Некоторые ситуации были для нашего удалого вратаря столь безнадежны, что все, кто был на футбольном поле или у его бровки, нисколько не сомневались. Уж теперь-то невероятная полоса удачи этой прыгучей бестии точно завершится. Он непременно станет тем, кого таки размочили. Но очередной прыжок, и мяч в очередной раз оказывался в руках этого вратаря молнии. Если бы это был обычный матч высокого ранга, и на стадионе присутствовала бы снимающая на фото и телекамеры братья, то она точно бы столпилась за воротами чудо-вратаря, чтобы запечатлеть его очередной чудо-сейв. Роман брал настолько невероятные мячи, что после очередного его кульбита застывали в недоумении не только его же партнеры по команде, но и игроки команды соперницы. Это замешательство и использовал в одной из контратак Денис. Пока одесситы застыли с отвисшими челюстями, дивясь, как же не оказался в эстетке ворот мяч, который они там же увидели, Роман с рук быстро выбил сильным ударом Денису Кожаного. Тот подхватил его в центре поля, вышел фактически один на один с вратарем одесситов и послал сферу в сетку ворот. 2-2. Когда начали пробивать серию послематчевых пенальти, все, кто был участником и свидетелем этого чудо-матча, почти не думали ни о чем ином, как о том, неужели из пенальти этот чертенок не пропустит. Не пропустил. Ни единого гола. Вытянул все. Даже тот удар, когда лидер одесситов бил решающий. Не забьет все. Дальше пробивать серию нет смысла. Победитель матча определен, он и выходит в следующий раунд кубка. Мяч и послал его в паутину, в притирку к крестовине. Переполняемые эмоциями юноши кристалла завопили так, что иной стотысячник позавидовал бы такому звуковому оформлению. Они дружно подхватили героя матча и буквально на руках отнесли его в раздевалку. Только там тренер херсонцев дал волю эмоциям, набрал по мобильнику главного тренера команды и, даже не справившись для приличия его здоровья и самочувствия, ведь тот в это время лежал в больничной палате, завопил переполняемый эмоциями. «Семёныч, это что-то невероятное! С этим вратарем мы... Да что мы, наш кристалл! Я имею в виду взрослую команду, команду мастеров, не то что вторую лигу выиграет, а и первую сквозняком пройдет! Что он вытворял? С этим бестией можно играть, не думая об обороне, зная, что мы все равно не пропустим, а сосредоточить свое внимание только на том, чтобы в это время забивать соперников. Что? Да выиграли мы, выиграли!» Да, не только отыграли эти 0-2 после первого тайма, но и в серии пенальти не пропустили ни единого гола. 2-0 по пенальти! Что? И юноши динамовцев тоже свой матч выиграли? Супер! Поедем в Киев на игру, там засветимся. На пороге больших дел стоим, Семёныч. Роман, видя, что тренер занят болтовнёй и понимая, что нужно поскорее делать ноги, быстро переоделся в свою одежду, даже толком не отмывшись от грязи. «Расскажи о себе, спаситель ты наш!» Тренер все еще не мог совладать с эмоциями. Трясущимися от переизбытка положительных впечатлений руками, со второй попытки сунул мобильник в карман. Достал блокнот, ручку. «Как твоя фамилия? Зовут как? Телефон?» «Да-да», – пробормотал Роман. «Я сейчас». и, что называется, бочком-бочком улизнул из раздевалки. На улице он буквально со всех ног пустился на утек, в прямом смысле слова. Он надеялся на то, что Денис не выдаст его. Уже в конце игры он успел еще раз незаметно шепнуть тому: «Выдашь меня, кончу». Он очень надеялся, что тот на возможные расспросы ответит, что тот видел этого вратаря, как и все остальные впервые. Вскочив в привычную маршрутку «Восьмерку», Роман поспешил домой в микрорайон «Корабел», именуемый в просторечии «Островом». Иные пассажиры маршрутки искоса поглядывали на измазанного грязью парня, который тихо, словно мышка, стоял в конце салона маршрутки. На бомжа он явно не был похож, да и видно, что не пьяный. Поэтому многие решили, что тут просто подрался, вот и едет теперь тихонько домой, зализывать раны. Ведет себя тише воды ниже травы, подавленный происшедшим. «Наверное, получил хороших», – подумали некоторые, коль так тихо себя ведет. Откуда им было знать, что перед ними не просто не проигравший и не просто победивший, а тот, кого смело можно было назвать героем? Дома Роман отмылся, испачканную одежду забросил в корзину для стирки, покушал, переоделся в чистое и поспешил в ночной клуб «Ночной город», где в 5 часов вечера, относительно скоро, должен был начаться очередной отборочный тур рок-дуэли «Премьер». Да, незаметно пролетели 2 недели, и вот у него сегодня вновь будет возможность увидеть Ксюшу. Едучи на концерт, он молил Бога, чтобы девушку не отвлекли какие-то иные дела, чтобы она обязательно присутствовала на этом концерте. Он очень хотел ее увидеть. Очень. Особенно сейчас, после того, когда все это случилось. Он до сих пор помнил тот нежный поцелуй, тот пьянящий запах ее тела. Это была сказка, это было волшебство, это было нечто невероятное. Глупо сравнивать эти вещи, но, наверное, тренер так не восхищался игрой Романа, как Роман упивался моментом, когда он был так близко к Ксюше. Мог вблизи рассмотреть ее прекрасное лицо и даже пусть и трижды целомудренно поцеловать ее. На пороге клуба уже царила Зависалова. Зрители кучковались, болтали о чем-то своем. Кто-то курил, кто-то сосал из горлышка очередную порцию дешевого пива, стараясь зарядиться до того, как в помещении клуба появится доступ к пиву по совершенно иной цене. Ксюши нигде не было видно. Ее подружки тоже. Начался концерт. Роман ловил себя на мысли, что смотрит не столько на сцену, сколько то и дело поглядывает на дверь, через которую в зал заходили новоприбывшие. Появлялись многие, но не она. Впервые Роман, страстный любитель рок-музыки, поймал себя на мысли, что этот концерт не доставляет ему такого удовольствия, как неизменно бывало ранее. Он думал не столько о музыке, сколько о ней. Да, любовь – штука нешуточная. Она не только прикосновение двух сердец, она еще и каким-то невообразимым образом заставляет по-иному смотреть на вещи, которые, казалось бы, к этой любви и к предмету твоего обожания не имеют совершенно никакого отношения. Не появись в его жизни эта девчушка, он бы сейчас вовсю горлопанил бы «даешь металл», строил бы козу из двух пальцев, как это обычно делают рокеры, вместе с другими качался бы перед сценой, кивая головой в такт музыке, упивался бы этой музыкой и не думал бы ни о чем ином. Но стоило воплотиться в жизнь словам известной песни «Ты полоснула мне по сердцу черной бровью», и сразу рок-музыка отошла на второй план. Слэм перед сценой показался пустой детской забавой. Все, все отошло на второй план. Она пришла. Одна, без подружки. Сердце Романа забилось учащенно.
Уже половина концерта прошла, в такое время новички уже не приходят, но она, видимо, задержалась по каким-то делам. Все же выкроила время и пришла на концерт. Потому как она вертит головой и пристально всматривается в лица зрителей, было понятно, что и она ищет кого-то взглядом. Лишь только их глаза встретились, для парня сразу же стало понятно, кого именно она хотела увидеть. Его. Его! Романа! Это открытие и обрадовало, и огорчило его. Ну, почему обрадовало, тут, думаю, и объяснять нечего. Ослику, как говорится, понятно. А вот огорчило потому, как Роман вдруг подумал. Хотя он действовал молнией, но, возможно, она заметила его тогда, когда он возвращал ей сумочку. Иначе чем, как не этим, объяснить такое внимание ее к нему? Ведь раньше она ничем не выказывала своей заинтересованности к его скромной персоне. С того мгновения Романа все происходящее на сцене интересовало еще меньше, чем было минуту назад. Она начала обращать на него внимание. Господи, как это здорово! Ему, увидевшему, что она проявила к нему интерес, подойти бы к девушке, завести разговор, но парнем вновь овладел синдром непонятного, глупого волнения и стеснения при виде той, которая ему нравилась. У него ведь не было комплексов. Он спокойно общался с одноклассницами и девчонками со двора, иными знакомыми. И при этом в карман за словом не лез. Так почему же это глазастое бестие вводит его в такой ступор? Да, любовь не только удивительная страна. С ней связано столько неизвестного, что никакая большая советская энциклопедия или иное объемное издание не смогли бы вместить в себя описание всего, что связано с этим удивительнейшим чувством. Привет! Роман, внимание которого наконец-то было привлечено медляком, звучавшим со сцены, едва ли не вздрогнул от неожиданности. Это был ее голос. Он резко обернулся. Перед ним стояла она. «Привет», – растерянно ответил он. «Проводишь меня сегодня домой?» Впервые Роман ощутил, какой глубокий смысл кроется за шутливым, казалось бы, изречением «все и сразу». Именно это сейчас сыпалось на его голову из рога изобилия. Конечно, с удовольствием. И понимая, что для него прошло время, когда стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, и грянул момент, когда нужно, что называется, брать быка за рога, спросил: «Выпьем что-нибудь?» Она улыбнулась. «Ну, разве что энергетик какой-нибудь, а вообще-то я не любительница этого дела». Роман заказал два энергетических напитка, с трудом скрывая волнение в голосе. Он ее угощает. Это почти как фраза из фильма про каратистов. Умереть от его руки – большая честь. Это действительно тот случай, когда и денег не жалко на такое святое дело. Ухаживать за ней, делать ей приятное – это высшая степень наслаждения. Раньше он на этих концертах почти никогда не сидел за столиком. Всегда терся возле сцены. А теперь они сели к Ксюше в одной из ниш клуба, подальше от сцены. И с этого времени Романа еще меньше интересовало то, что происходило на ней. Все его внимание было обращено на собеседницу. Она тоже не очень-то интересовалась тем, о чем в это время пела рок-группа. Это чувствовалось по ее поведению. Она долго и задумчиво смотрела на стоящую перед ней баночку энергетика, то и дело поднимая глаза на сидящего напротив нее Романа, таинственно грустя и еще более загадочно улыбаясь. «Такое ощущение, что ты что-то хочешь мне сказать», – не выдержал Роман. Та улыбнулась. «А я думала, наоборот, это ты что-то давно хочешь сказать». Тот удивленно скинул брови. «В смысле?» «В смысле, что я давно заметила, что ты на меня запал?» Она вновь улыбнулась. «Ну, все никак не решаешься подойти ко мне. Что, сильно стеснительный?» Роман стушевался. «Да нет». «Что нет? Не запал или не стеснительный?» «Не стеснительный. И на том спасибо. Хуже было бы, если бы ты отрицал первое». «Хуже в каком смысле? Тебе бы этого не хотелось услышать?» «Конечно». «Почему?» Она укоризненно покачала головой. «Ну ты вообще даешь. Ты что, хочешь, чтобы я вообще первая призналась тебе в любви?» «А я-то по простоте душевной думала, что это вы должны делать. Ради нас сражаться, серенады под окном петь, любви добиваться, первыми в чувствах признаваться». Роман стушевался. «Да я что, я бы с радостью... Я думал, что ты не посмотришь на меня». «Ой, какая низкая самооценка! Ты что, серьезно?» Роман не знал, что на это ответить. «Это девушки перед тобой должны дар речи терять, а не наоборот», — улыбнулась Ксюша. «Стесняющийся парень в наше время явление редкое и неуместное». Теперь пришла очередь улыбаться Роману. «Так ты меня именно для этого пригласила поговорить, чтобы высказать все это?» Она вдруг из игривой превратилась в серьезную. «Нет, конечно», — она вздохнула. «Дело в другом, видишь ли?» Она надолго замолчала. От былого веселья на лице не осталось и следа. «Недавно со мной случилась одна неприятность. Не пугайся, все хорошо. Но тогда, в тот непростой для меня момент, мне, конечно, было не до шуток. Все обошлось. Правда, ситуация разрешилась самым, что ни на есть, счастливым образом. Невероятным образом, непонятным. Но дело даже не в этом, дело в другом». Она взяла в руки банку с энергетиком, долго вертела ее в руках, вновь поставила на стол, так и не отпив из нее ни разу. И после длительной паузы продолжила. «Уж и не знаю, как сказать. Все случилось настолько быстро, но мне показалось, что в этот миг я мельком увидела тебя». Она подняла на него глаза и тут же опустила. «Я понимаю, что это нереально. Я отдаю себе отчет в том, что это просто какое-то наваждение, и такого просто не может быть. Вокруг было пустынно, никого, и вдруг твое лицо... Нет, это, конечно, был какой-то мираж». Над их столиком нависла тишина. Если такое словосочетание уместно для зала, в котором вовсю гремела рок-музыка. «А может, — нарушил тишину Роман, — это результат того, что ты на меня тоже, как ты выразилась, запала? Мне тоже, как и тебе, не хотелось бы услышать от тебя отрицание этого варианта». Когда он после концерта провожал Ксюшу домой, то фактически всю дорогу, даже когда они ехали в маршрутке, старался не упускать из рук ладошку этой милой девчушки. Он наслаждался тем, что она была рядом, так близко к нему, не выдергивала свою руку из его руки, что ей было так же приятно, что он, Роман, находится рядом с ней, как раньше он страстно желал, чтобы произошло нечто подобное. Сейчас же все происходило обыденно, легко и спокойно, словно так вот, взявшись за руки, они гуляют уже не первый раз. Вот уже они миновали подъезд Ксюшиной подружки, вот зашли за угол дома, откуда открывалось место, где 2 недели назад прошло ограбление. Роман шел, не подавая вида, что это место ему знакомо, чтобы его попутчица ни о чем не догадывалась. Но она, дойдя до того места, где у нее была вырвана из рук сумочка, вдруг резко остановилась. «Вот здесь все произошло», – тихо молвила она. «Вот тут я застыла на месте от неожиданности, увидев, что тот наглец вырвал из моих рук сумочку». Она вновь помолчала. Видимо, воспоминания доставляли ей не совсем приятные ощущения. «Я ведь видела, что он убегает с моей сумочкой. Видела. Еще чуть-чуть, и он скроется в темноте. Чуть-чуть моей сумочки и всему, что было в ней, и вдруг...» Ксюша сокрушенно покачала головой. «В следующее мгновение я увидела, что сумочка уже висит на моем плече. Понимаешь? Такого вообще не должно было случиться ни при каких обстоятельствах. Это ведь все в реальной жизни было, а не кадры какого-то очередного экшена, где такое покажут, что на голову не натянешь». Роман не перебивал ее. Он понимал, что ей хочется выговориться, а ему вообще сейчас полезнее было помалкивать. «Но вот что меня поразило еще», – задумчиво продолжила рассказчица, – «именно в этот момент, между тем, как он вырвал у меня сумку и тем, как она вновь оказалась у меня на плече, мне показалось, что я увидела тебя». Тишина. Роман не знал, что ему делать. Ему и сказать что-то хотелось, и в то же время он понимал, что проявлять лишнюю активность не стоит. Он молча смотрел на нее, она на него. Вот так они и стояли уединенно, в этом пустынном месте, и каждый ждал, что первым нарушит тишину его собеседник. «Мне даже показалось, что я услышала твой голос». Роман не знал, что на это ответить. Ему не хотелось раскрывать себя. «Может, — задумчиво молвил он, — это какое-то наваждение или еще что-то. В жизни всякое случается. Мне, к примеру, рассказывали такую историю. Призвали парня в армию. И он там, как и все шофера, в самом начале службы принял участие в 500-километровом автомобильном марше. Ну, чтобы подготовить солдата к выносливости, лишениям, чтобы испытать его, устраивать вот такие длительные по километражу и по времени марши. Всю ночь колонна ехала, водители глазами моргали, спать хотели, но продолжали ехать. Ну, вот, этот парень с курса и сбился. Едет, и кажется ему, что впереди из темноты выбегает навстречу его мать, машет руками. Буквально упирается грудью в облицовку радиатора его автомобиля и умоляет, мол, не езжай дальше, остановись. Впереди обрыв, ты погибнешь. Парень в шоке, нажал на тормоз, остановил автомобиль, вышел. Прошел вперед и действительно увидел перед собой зияющую пропасть. Но самое интересное впереди. Через какое-то время он получает от матери письмо, где та с волнением спрашивает, мол, все ли у тебя, сынок, хорошо, ничего ли не случилось, а то, говорит, приснился мне дурной сон, что едешь ты ночью устал, на сон тебя клонит, и не видишь ты, сердечный, что впереди глубокая пропасть. Снится мне, что я бросилась тебе навстречу, машу руками, умоляю тебя остановиться, не ехать вперед. Вот и пишу, потому как волнуюсь, все ли хорошо у тебя, сынок. Ксюша с увлечением слушала рассказ об этой необычной истории. «Вот и я подумал, — продолжил Роман, — что между близкими людьми существует какая-то невидимая связь. Может, и мы с тобой не чужие люди. Ну, в будущем не будем чужими. Может, в этот миг, когда у тебя украли сумочку, я, как мать пыталась спасти любимого сына, тоже хотела спасти любимую девушку». И, видя, как она все более необычным взглядом смотрит на него, продолжил. «Очень любимую. Ту, которая мне безумно нравится. Ту, которую люблю больше жизни, ту, для которой готов сделать все. Не только, чтобы у нее сумочки не воровали, а даже, чтобы пылинка на нее не упала». И, видя, что наступает момент, который всегда в таких случаях появляется как бы сам собой, которому не нужно специально готовиться, продолжил. Ту, которую хочется не только держать за руку, но и прижать к себе, целовать. Примерно вот так. И он осторожно и нежно поцеловал ее. Умышленно сделал это точно так же, как и тогда, когда вернул ей сумочку. Девушка, и без того удивленная, раскрыла еще более широко глаза, словно вспомнила что-то, что имело место быть. Видя это, Роман улыбнулся. Но лучше, конечно, вот так. И с этими словами он нежно обнял это божественное для него существо, крепко прижал к себе, и они надолго застыли в жарком поцелуе. В ту ночь он практически не мог уснуть до самого утра. Думал о Ксюше, и я самоубийца. Он мысленно корил сейчас себя за то, что обозвал ее тогда обидными словами. Да, лишать себя жизни – вершина глупости, но все же парень сейчас иными глазами посмотрел на причины, побудившие девушку-самоубийцу на этот шаг. Ее тогдашние слова насчет того, что дальнейшая жизнь без любимого человека теряет для нее смысл, казались ему просто бредом. Сейчас же сам подумал о том, насколько пресной и скучной была бы его жизнь, если бы в ней не было Ксюши. Нет, он не стал бы сводить счеты с жизнью ни при каких обстоятельствах, если бы даже она его и бросила. Но в то же время с каждой минутой все явственнее понимал, что отныне без нее, если случится нечто ужасное, его жизнь будет пустой и унылой.